Сегодня проповедь будет очень простая. С одной стороны простая, а с другой стороны очень практичная. И давайте вместе прочитаем Аввакума, пророка Аввакума, 2 глава с 1 по 2 стих. Аввакума, 2 глава с 1 по 2 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, Господь что скажет пророку, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Этот пророк пришел в определенное время на одно место, и он сказал, я стою на страже своей, в моем сердце нужда, у меня нужда получить ответ от Бога. Я жду, что Бог мне скажет. Что такое страж? Кто такой человек, который стоит в карауле? Я, хоть у меня есть воинское звание, я фельдшер по специальности и ефрейтор, военно обязанный, но как бы все вот эти вот правила, я не знаю, мне стало интересно, чем занимается караульный, которого поставили на определенный пост? Это тот человек, который первый встречается с опасностью. Его задача в любое время, в любую погоду, днем или ночью стоять на своем посту, не дремать, не отвлекаться, когда другие занимаются своими делами, спят в удобной постели, пьют вкусный чай и едят пироги. Его задача стоять и смотреть, чтобы не было нападения на его страну, чтобы не было нападения на его народ. Первым отразить эту атаку, дать предупреждение, чтобы была послана помощь, и сдерживать нападение до тех пор, пока не придет подкрепление. И очень часто именно караульные погибают первыми, потому что они стоят перед лицом опасности, между ними и врагом больше никого нету. И вот пророк Аввакум говорит, «Я стал на стражу мою». И он ощущал себя так, как этот караульный. Только он защищал свой народ не физически, не от физического врага, а от духовного. И он стоял и плакал перед Богом. И тема проповеди называется именно так, как сказал пророк Аввакум. «Что скажет Бог во мне?» Он обратился к Богу. «Боже, что ты скажешь мне?» И давайте каждый из нас сегодня задаст этот вопрос и себе, и Богу, Господь. Что скажешь ты мне сегодня? И мы посмотрим на три урока пророка Аввакума, которые он дает нам. Первое. Первый урок. Пророк Аввакум. Были пророки до него, были пророки после него. Но было время, когда на стражу стал он. Братья и сестры, первый урок пророка Аввакума. Моя стража – это время моей и твоей жизни. Каждый из нас стоит на этой передовой, как страж, охраняя и оберегая тех, кто стоит за нами. Римлянам 12 глава, 1 стих, давайте прочитаем. На какую стражу Бог нас поставил? Что Он доверил нам? Где Он хочет, чтобы мы стояли и что Он хочет, чтобы мы делали? Итак, умоляю вас, братья, добавлю и сестры, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Какую стражу Бог определил нам? Бог доверил каждому из нас, каждому, без исключения, служение. Я, как пастырь, консультирую семьи. И есть часть семей, которыми я беседую, и я вижу, что в этой семье есть, знаете, особое такое вот, особое отношение. Или как семья, как игра перетягивания каната. Знаете такую игру? Кто натянет на себя? Кто натянул на себя, тот и победил. То есть семьи такие, в которых играют в перетягивание каната. Жена. А почему он не делает? Муж. А почему она не делает? И все взаимоотношения в этой семье направлены только на одно. Муж требует от жены, жена требует от мужа. Кто кому что должен. В результате в такой семье не будет мира, пока люди не примирятся друг с другом и пока они не осознают, Семья – это не место, где мы берем. Семья – это место, где мы отдаем. Отдаем свою любовь, отдаем свое терпение, свои силы, свое здоровье. Свои ночи, когда растут дети, мы отдаем в свою семью. И только после того, как мы отдали, мы можем что-то оттуда взять. Мы призваны служить другим, братья и сестры. Мы призваны служить в своей семье. Мы призваны служить у себя на работе. Мы призваны служить в своей стране. Мы призваны служить своим соседям. Мы призваны служить друг другу в своей домашней церкви и церкви. Абсолютно для каждого человека в церкви Бог приготовил служение. Согласно его физических сил, согласно его даров и талантов. У меня в поместной церкви есть один брат. Снаружи он такой вроде бы крупненький, но на самом деле у него очень слабое здоровье. У него в детстве была очень серьезная травма головы, и у него идет расплавление головного мозга. Высокое давление. Он очень часто очень плохо себя чувствует. И вот он был в домашней церкви, где служил еще один брат, только постарше, у него были проблемы с сердцем. И вот диакона забрали на операцию, и этот второй брат со слабым здоровьем его заменил. Он служил в домашней церкви, старался изо всех сил, но физических сил у него не хватало. Но при этом у него сердце очень радовалось, когда он пел в группе прославления. И мы ему предложили: дорогой брат, не вытягиваешь, тяжело тебе. Он говорит: да, мне тяжело. Голова болит, давление высокое. Сахарный диабет. Он иногда даже не мог провести домашнюю церковь. Но на спевку, даже когда ему плохо, он бежит. Ему так нравится петь, что он бежит даже тогда, когда ему плохо. Братья и сестры, есть люди, которые лежат дома. В моей церкви тоже есть сестры, которые инвалиды, они не выходят из дома. То мы им даем нужды по местной церкви. Вот есть корзинка за нужды, люди пишут эти записки, о чем они хотят, чтобы молились за их нужду. И мы передаем, и эти сестры служат молитвенницами. Они не могут выйти из дому, но они в силах нести служение молитвенника. Каким бы ни было состояние здоровья, братья и сестры, каким бы ни был возраст, служить в церкви может каждый. У нас по местной церкви начинают служить с того момента, как могут произнести молитву «Отче наш», и детки заканчивают служение молитвой «Отче наш», до того возраста, пока не уйдут к Господу. И Бог определил, что в церкви есть место для каждого. Церковь – это семья, где есть все поколения, и дети, и молодежь, и подростки, и женатые, и холостые, и старшие. В Церкви Божьей есть место для каждого поколения и каждого возраста. Второй урок пророка Аввакума. Он сказал: «Моя жалоба Господу». Моя жалоба – это моя нужда. Братья и сестры, о ком молился пророк Аввакум? Разве он о своих нуждах молился? Нет. Он не молился о своих нуждах. Он плакал перед Богом за свой народ. Что его народ погряз в грехах. Что он идолопоклонничествует, что над ним давлеют язычники. Он плакал за свой народ. Аввакум переживал не за себя, а за свой народ. И давайте мы вместе откроем 1 Тимофея, 2 глава, и прочитаем с 1 стиха. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы молились. Но Он хочет, чтобы мы молились не только за свои нужды. Он хочет, чтобы мы молились за народ. Чтобы целью молитвы стала борьба за спасение людей. Молитва за то, чтобы люди покаялись и познали Христа. Потому что воля Божья, чтобы спаслись все. и все пришли к познанию истины. Если в твоей семье есть неверующие родные, если у тебя на этаже есть неверующие соседи, если у тебя есть неверующие сотрудники, воля Божья, чтобы они спаслись. И не просто, чтобы они покаялись, но чтобы истина освободила их от зависимости, грехов, твердынь. И они служили Богу не сами, а со всеми своими семьями. И вместе мы с ними потом были в небесах. Кто такой мой народ? Это как медаль, у которой есть две стороны. Первая сторона. Мой народ – это те люди, с которыми я живу на одной земле, в одной стране. Это наши родные. Это наши соседи, это наши сотрудники, это незнакомые люди, с которыми мы иногда пересекаемся в магазине, в транспорте, просто на улице. Иногда на наставничестве меня просят помолиться за мир во всем мире. Вот приходят люди, каются в церкви, мы их приглашаем на наставничество один, где они растут духовно. И всегда мы заканчиваем молитвой за нужды. И вот есть люди, которые говорят: давайте помолимся за мир во всем мире. Да, конечно, это хорошо, чтобы не было войны. И можно молиться, чтобы войны не было. И в стране может не быть войны. Но рядом могут быть люди, у которых будет война в мыслях, война в сердце, война в семье. И эти люди будут постоянно на передовой, будут свистеть пули. И они каждый день будут получать духовные раны. Братья и сестры, мы не сможем помочь всему миру. Но в наших силах каждому из нас помочь минимум одному человеку в год. Знаете, нам всегда, как людям, очень легко и очень приятно рассказывать о своих победах, о своих достижениях, о том, какие мы молодцы, как у нас все хорошо получается. Но если рассказывать только о своих победах, это будет правда только наполовину. Потому что у каждого из нас есть и победы, и поражения. Ошибается иногда каждый из нас, и даже пастора. У моего мужа есть племянник. Он живет здесь недалеко, несколько остановок от нас. Живет с бабушкой и папой. Мама живет совсем в другом месте. Воспитанием занимается бабушка. Когда ему было около 10 лет, мы начали его забирать с собой на служение. Он ходил на подростковую домашнюю церковь. Ему очень нравилось. А нам не тяжело было забрать его, потом привезти обратно. Но бабушке это не понравилось, что постоянно ребенок проводит в церкви. Она запретила ему ходить. Мы были огорчены, но что мы можем сделать? Это не наш ребенок. Мы не имеем права повлиять, надавить, заставить. И мы отошли в сторону. Прошло буквально 4-5 лет, и мой муж из села от его мамы привез подарок для сына. И этот подарок лежал у нас, передачка. И вот у меня выходной, у меня не все дни рабочие. Работаю я с людьми иногда очень тяжелыми. И вот когда у меня выходные, мне иногда очень хочется побыть в тишине, даже не разговаривать. И утром муж говорит: Толя, сегодня зайдет Рома и передашь ему передачу от мамы. И я понимаю, у меня были такие планы наполеоновские. Целый день не снимать пижаму, отдыхать, лежать, ни с кем не общаться. И все рушится. Пришел этот мальчик, я передала ему подарок от мамы. Спросила, как у него дела. И закрыла дверь. А знаете, что потом произошло? Потом изо дня в день передо мной стояли глаза этого ребенка, когда я понимала, что он ждал, что я его приглашу домой, посажу за стол, и мы с ним просто поговорим. А я, видите ли, из-за своей усталости не нашла времени, не захотела, закрыла свое сердце и закрыла свой дом. Через 2 недели позвонила его бабушка и просила у моего мужа: пожалуйста, помогите, у Ромы проблемы, он не ночевал ночью, его привезла милиция, с милиции его откуда-то забрали, хотя ребенку всего лишь 14 лет. И я поняла, Бог давал мне шанс послужить этому ребенку. Было время, когда его сердце было открыто, я могла ему послужить, как минимум поддержать его в тех трудностях и переживаниях, которые у него были, но не нашла времени. Братья и сестры, пусть мой пример, я после этого много плакала перед Богом, каялась, но время назад не вернешь, не отмотаешь. Сейчас мы уже хотим с ним, просим его встретиться, а он закрывается, он не хочет. Братья и сестры, рядом с нами живет много таких: Ром, Наташ, Кать, Петь, чьи сердца болят. И им очень сильно нужна помощь. Давайте мы не будем закрывать от них ни свой дом, ни свое сердце, ни свою домашнюю церковь. Аминь. Вторая сторона. Кто такой мой народ? Мой народ – это Божий народ. Это моя церковь, это братья и сестры, с которыми я вместе иду в небеса. И как важно нам разделить нужды своего народа, разделить нужды друг друга, разделить радости друг друга. Ведь порой в семьях сестер и братьев нет того, кто бы их понял, кто бы их поддержал, кто бы протянул руку помощи. Иногда в церковь приходят мамы с детьми. У меня в церкви была одна сестра, которая пришла. Я ее приглашала на наставничество. У нее двое маленьких детей. Два мальчика, и таких крученных. А она когда-то была в церкви, отошла от Бога, жила с цыганом, родила от него двух детей и в результате убежала, потому что он ее избивал и закрывал в доме, и пряталась здесь, в Киеве, у своих родственников. И она говорит: я могу прийти, у меня дети, они... Я говорю: Оля, твои дети не мешают, не переживай, приходи. Может быть, какое-то время они будут крутиться, не будут мешать, но ты постепенно их всему научишь, и они будут спокойно сидеть. Потом, через время, она призналась: пастор Оля, говорит, если бы вы тогда сказали нет, куда-то пристрой детей, я бы из церкви ушла. Я бы не осталась там, где не нужны мои дети. А первое время, когда она приходила на наставничество, я просила своих сыновей посидеть с детьми там, и компьютер заливали. Что там только не делали. Младший сразу линял из дому, а старший у меня все-таки такой... Детей любит, и он сидел, занимался с ними. В результате дети подросли, готовится старший, готовится к водному крещению, оба участвуют в служении. И даже несколько недель назад один из них, как молодой проповедник, говорил коротенькую проповедь на поместной церкви. Мы призваны служить своему народу, с которым мы живем на одной земле, и мы призваны служить друг другу, как телу Христову. В нашей поместной церкви была одна семья. В нашей церкви они получили спасение, приняли крещение, познакомились. В нашей церкви они венчались. В нашей церкви родился их ребеночек, прекрасный сынок. В нашей церкви они узнали страшный диагноз, который после родов, когда ребенку было всего лишь 4 месяца, поставили маме, что у нее рак 4-й степени. Все вместе мы боролись духовно, мы поддерживали их и духовно, и материально на химии. Мы поддерживали как семья, старались быть рядом. И буквально несколько недель назад Алену положили в больницу. Муж добился, чтобы все-таки, невзирая на химию, ничего не помогало, ей было очень плохо. Он добился, ее положили в больницу, откапывали. Мы с мужем решили, что... Мы после работы вечером придем и посетим больницу. Поддержим мужа, потому что он круглосуточно со своей женой. Поддержим одну из мам, потому что там сменяли смены. То мама мужа, то мама Алены. И принесем им слово укрепления. Поддержим Алену. Утром я с ними созванивалась. Алене после капельниц стало легче. Она даже начала сжимать руку и двигаться немножко. Но когда мы после работы приехали, буквально я звоню: Андрей, вот мы уже, он говорит, несколько минут назад у Алены остановилось сердце. Я говорю: Андрей, где ты? Он говорит: я возле реанимации. Мы сразу же прибегаем к реанимации. И он там, молодой, жене 25 лет. Ему около 27 или 28. И он говорит, у Алены остановилось сердце. Я начал ее реанимировать. Она начала дышать. Я добился, чтобы ее забрали в реанимацию, чтобы ее вернули. Мы будем бороться дальше. Я не буду сдаваться. А я понимаю, есть время, когда нужно бороться, а есть время, когда нужно отпустить. И мы стояли с ним там под реанимацией. Столько, сколько он ждал, мы укрепляли его, мы его поддерживали. Мы были с мужем рядом, когда из реанимации вышел доктор и сказал, мы очень сожалеем, мы сделали все, что было в наших силах, но время смерти 17:30, по-моему. И первый вот этот порыв горя. Вы все сделали, может быть, вы не заметили. Мы, Андрюша, успокойся, успокойся, отпусти, отпусти. Мой муж его обнял, Андрей плакал. Мы отпустили доктора, потому что, я понимаю, Андрей был в таком состоянии, что он рвался бы в реанимацию и пытался бы что-то делать. Но должен был кто-то быть рядом, кто его утешит и поддержит. Мы ушли вместе в палату, мы собрали все вещи, мы перевезли их домой с мамой, помогли с организацией похорон. Потом из 4 церквей, которые знали их семью, на похороны пришло около 100 человек, чтобы поддержать их. Братья и сестры, церковь – это то место, где мы должны разделить радость друг друга и горе друг друга. Потому что здесь, на жизненной дороге, мы будем сталкиваться с разными ситуациями. Будет время, когда мы будем радоваться новой семье, рождению детей, спасению родных и близких. Но будет время, когда мы будем отпускать вечность тех, чья дорога на земле закончилась, и они уже ушли к Господу. И то слово, которым я укрепляла Андрея, Андрей, Алена знала Христа, она служила Богу, она пела, она вела танцевальное, хороводное служение у нас по местной церкви. Она сейчас дома. Теперь твоя задача не опустить руки, не разочароваться, не обидеться на Бога, стоять с Богом крепко, служить, научить служить вашего сына и в свое время вместе с ним прийти в небеса и воссоединиться. Твоя задача – прийти туда и сделать так, чтобы туда пришел твой сын. И я хочу поделиться очень простым, но очень глубоким откровением. Иисус Христос сделал нас близкими. Вы стали близкими кровью Иисуса Христа, написано в Слове Божьем. Но наше служение друг другу делает нас родными. Родными мы становимся тогда, когда мы друг другу служим и друг друга поддерживаем. И 2 Коринфянам, 6 глава, 12 стих написано. Это апостол Павел обращается к Коринфской церкви. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равной возмездии говорю, как детям, распространитесь и вы, братья и сестры». Пусть в наших сердцах не будет тесно. Пусть в наши сердца поместятся все те люди, с которыми мы вместе в одной домашней, с которыми мы вместе в одной поместной, с которыми мы вместе служим. Пусть в наших сердцах не будет тесно, точно так же, как каждому из нас не тесно в сердце Иисуса Христа. Вы согласны, что нам в сердце Иисуса Христа не тесно? Мы все поместились, и Бог готов принять еще. Пусть наши сердца примут всех, кто у нас есть в церкви, и примут всех, кто еще придет. И третий урок пророка Аввакума. То, что Бог ему сказал, запиши видение и начертай ясно. Когда Аввакум молился и спрашивал у Бога, «Господь, что ты мне скажешь о моем народе?» Первое, что Бог ему сказал – «Запиши видение четко и ясно, чтобы читающий мог его прочитать». Братья и сестры, у каждого из нас должно быть видение. Видение, которое касается нашей семьи. Видение, которое касается нашей работы. Видение, которое касается нашего служения. У нас в жизни очень много разных сфер. Это части нашей жизни. Только тогда, когда каждая из них есть в свое время и в своем размере, тогда мы имеем благословение. Но на каждую сферу нашей жизни у нас должно быть видение от Бога. И оно должно быть записано четко и конкретно. Потому что то, что не написано, братья и сестры, того не существует. Благими намерениями выслана дорога в ад. Но видение, видение, откровение Божье, Бог говорит, запиши четко и понятно, чтобы читающий мог разуметь. И я хочу вам прочитать один очень интересный пример. В 1979 году сотрудники программы Гарвардского университета провели очень интересное исследование. Они взяли студентов-выпускников и узнали, записывают ли они свои планы и цели на будущее. 3% студентов сказали, что они записывают свои планы на бумаге, на планшетах. Я не знаю, что там в Америке есть, но они все свои планы записывали. 13% сказали, что у них есть планы, но они их не записывают, они их держат в голове. 84% сказали, что у них нет никаких планов на будущую жизнь. Они живут сегодняшним днем, учатся, может быть, работают и все. Вот хорошо сейчас и хорошо. И эти же исследователи взяли этих же студентов, только уже будучи взрослыми людьми, через 10 лет, и посмотрели, чего они добились в своей жизни. Результаты были ошеломительными. 13%, которые имели цели, но не записывали их, держали их в голове, зарабатывали в среднем в 2 раза больше тех 84%, у которых не было никаких целей и планов на будущее. А 3%, которые записывали свои цели, зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем оставшиеся 97% вместе взятых. Именно эти 3% за 10 лет выбились в миллионеры, став топ-менеджерами крупных компаний. Братья и сестры, наше видение, наши цели, наши мечты, наши планы, наши молитвы о спасении родных, о развитии бизнеса, чтобы можно было служить своей семье и служить церкви, они должны быть записаны на бумаге. Они должны быть записаны в нашем дневничке для откровений. Братья и сестры, все, что я записывала в отношении своей семьи, в отношении своих детей, когда мои дети были маленькими, когда они были подростками, я видела, что их шатает, я записывала, Господь, чтобы мои дети служили Тебе, чтобы мой род служил Тебе. Я записывала, чтобы они читали Библию, чтобы они ходили на служение, чтобы они несли служение в церкви. Прошли годы. Мои дети сейчас в церкви, у них верующие жены. Когда-то мы их заставляли читать Библию, заставляли ходить на служение. Сейчас они живут не с нами, но они молятся, читают Библию и служат. Хотя нас рядом, кто их поддерживал, кто их направлял, уже нету, уже идут они сами. Наши планы, наши цели, наше видение должны быть записаны в сердце для наших молитв. И в наших ежедневных планах для исполнения. Если будет просто записано, но ничего мы не будем делать для достижения, это просто останется хорошими мечтами. Но если мы хотим, чтобы они исполнились, мы должны записать их в наших духовных дневниках, чтобы это видел Бог, чтобы это мог прочитать дьявол и понять, что он никогда не получит наши семьи, что он никогда не получит наше здоровье, наш мир и радость, что он никогда не получит наше служение, мы будем стоять верно перед Богом, он никогда не получит наших соседей, сотрудников, мы вымолим их спасение, он никогда не получит наши мечты и планы, мы будем с Господом добиваться, мы каждый день будем делать шаги по достижению этого, и придет время, когда то, что было записано в дневничках, в наших сердцах, что было на наших устах, в молитвах и что было в наших ежедневных делах, исполнится. И мы увидим спасение детей, спасение мужей и жен, Мы увидим спасение соседей и сотрудников. Мы увидим, как будет расти наше служение. Мы будем видеть, как растет бизнес или работа развивается, и наши достатки поднимаются. Мы будем видеть, как в нашу жизнь изливаются Божьи благословения. Заканчивая проповедь, я хочу сказать буквально чуть-чуть. Моя жизнь, ваша жизнь – это время моего и твоего служения в этом мире, неверующим людям и в церкви друг другу. Моя и твоя нужда, моя и твоя молитва – это спасение людей, это то, ради чего пришел Иисус Христос. Братья и сестры, в церкви должен и может служить каждый. Сколько нас здесь сидит? Я думаю, где-то в районе 70-80 человек. Если каждый из нас в этом году поможет минимум одному человеку, 80 человек познает Христа. Если мы потом вместе, 160 человек в следующем году послужит каждый из нас минимум одному человеку, 160 и 160, это будет 360. Братья и сестры, мы призваны служить Богу на этой земле неверующим людям. Бог хочет через нас спасать наших родных и близких, тех людей, которые тут в ад, тех, ради кого Христос пришел в этот мир. Давайте поднимемся и помолимся не о мире во всем мире, братья и сестры. Мы помолимся о том, ты молись за себя, чтобы каждый из нас взял конкретное служение в церкви согласно своих даров и талантов и физических сил. Может быть, кто-то будет просто стоять, встречать у дверей, но это будет такое сердечное встречание и приветствие, что неверующий человек, придя, ощутит: вау, какие здесь открытые добрые люди. Кто-то возьмет домашнюю церковь для старших людей, ведь кто-то должен им служить. А кто-то возьмет служение детям. Кто, как не мы, послужит детям и поднимет следующее поколение? Братья и сестры, пусть здесь, на этой сцене, будет не три музыканта, четыре музыканта с барабанщиком, и не два левита, которые поют. Пусть здесь на сцене будет мало места от поющих и играющих. Пусть здесь будет сильная группа прославлений, и для этого не обязательно быть молодым. Должно быть просто желание славить Бога. Кто любит петь для Господа, после служения подойдите к Юле и скажите: научи меня, я хочу славить Бога. Пусть ваша церковь будет богата служителями. Господь Иисус Христос, и сегодня, в день 26-й годовщины Церкви Божьей Слава, мы молимся Тебя сегодня. Мы стоим пред Тобою и просим: благослови. Благослови каждого. Ты сказал, что в церкви Твоей Ты поставил одних апостолами, других пророками, учителями, пасторами, евангелистами. У Тебя много служений. У Тебя много служений для каждого, кто есть, для старшего и младшего, для сильного и слабого. В Твоем теле, в Твоей церкви полезен каждый человек. И я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас на этой молитве говори в сердца людей, кому Ты хочешь какое служение дать, какому служению Ты призываешь. И пусть эта церковь будет полна детских служителей, молодежных, подростковых, для семейных, для старших. Пусть будет огромное количество поющих и играющих. Пусть будет группа приветствий и порядка. Пусть будут евангелисты, наставники, помощники. Боже, Твоя церковь разнообразная, прекрасная и сильная. И в Твоей церкви Ты доверил служение каждому своему ребенку. Потому что Ты любишь всех, и Ты доверяешь каждому. Спасибо Тебе, Господь Иисус.